Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро!
Доброе утро! Сегодня 26 мая, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Не успел закончиться один час, начался следующий. И начался он, естественно, с выпуска новостей. Слово Светлане Вольской.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: в Вашингтоне прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Великобритании Тони Блэра. В Верховном суде Северной Осетии возобновит соглашение приговора Нурпашу Кулаеву. Власти Белоруссии хотят приостановить деятельность Белорусского Хельсинского комитета. Американские и британские войска останутся в Ираке, пока новое иракское правительство не сможет само обеспечивать безопасность и порядок в стране, заявили лидеры США и Великобритании. Джордж Буш и Тони Блэр обсудили ситуацию в Ираке на встрече в Вашингтоне. Буш вновь заявил, что операция по свержению режима Саддама Хусейна была оправдана. Блэр сказал, что поддерживать новое иракское правительство – обязанность мирового сообщества. В США вынесен приговор по делу о банкротстве крупнейшей энергетической компании Enron. Два ее бывших руководителя Кеннет Лей и Джеффри Скиллинг признаны виновными в мошенничестве и других преступлениях. Обоим грозит длительное тюремное заключение. Заместитель министра юстиции США Пол Макнолти.
Смысл вердикта прост. Наше уголовное законодательство будет применяться против руководства корпораций так же решительно, как против уличных преступников.
Крах Энрона в 2001 году был одним из крупнейших в истории США. Руководство Энрона скрывало истинное положение дел в компании. Россия и Европейский Союз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии выдачи нелегальных иммигрантов. Выступая на 17-м саммите России-ЕС в Сочи, российский президент Владимир Путин обещал обеспечить стабильность поставок энергоресурсов в Европу. Обращаясь к участникам встречи, член Еврокомиссии, отвечающий за внешнюю политику ЕС, Бенита Феррера-Вальнер, подчеркнула особую роль России в Европе и мире.
Россия сегодня играет очень важную роль в качестве председателя Большой Восьмерки и председателя Совета Европы. Поэтому мы считаем, что для России сейчас особенно важно положительно разрешать такие вопросы, как права человека, власть закона, хорошее управление. Все это те основные ценности, которые так важны для нас в Европейском Союзе.
Сказала член Еврокомиссии.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии возобновит соглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпашу Кулаеву. Накануне, в связи с тем, что в школах республики проводился последний звонок, заседание было отменено. Оглашение приговора продолжается 16 мая. Кулаев признан виновным по всем вменяемым ему статьям, в том числе терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Сам Кулаев виновным себя не считает. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. Министерство юстиции Беларуси направило в Верховный суд страны иск с требованием приостановить деятельность Белорусского Хельсинского комитета. Минюст утверждает, что правозащитная организация нарушает налоговое законодательство и использует в обход законов жилые помещения в качестве офисов. Председатель комитета Татьяна Протько отвергла эти обвинения. В Киеве накануне начала работу первая сессия украинского парламента пятого созыва. Избранные 26 марта депутаты Верховной Рады приняли присягу. Образованы 5 фракций по числу партий и блоков, победивших на выборах. Президент страны Виктор Ющенко заявил, обращаясь к членам парламента.
Теперь, по сути, сказано.
Правительство должно быть единой командой, которая обеспечит развитие Украины на базе европейских ценностей. Это правительство должно быть в состоянии обеспечить консолидацию страны, ускорение экономических реформ и уважение к правам и свободам граждан.
В своем выступлении президент Украины также подчеркнул необходимость последовательной борьбы с коррупцией.
Мы обязаны иметь ресурсы и волю для борьбы с коррупцией. Коррупция – это всепроникающий феномен жизни на Украине. В этом убеждены 86% наших граждан.
Заявил Виктор Ющенко.
Радио «Свобода». Новости.
В США женщина, избившая до смерти двухлетнюю приемную дочь из России, приговорена к 25 годам тюрьмы. Пегги Сью Хилт удочерила 16-месячную девочку Нину, воспитанницу одного из российских детдомов. В июле прошлого года Хилт избила девочку и на следующий день та умерла. Хилт заявила полиции, что впала в ярость из-за непрекращающегося плача ребенка. Обвинение настояло на очень жестком приговоре. В России гибель девочки вызвала резкую реакцию и призывы к более строгим правилам усыновления детей иностранцами. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции, как ожидается, встретятся в конце следующей недели для обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Об этом заявил Госдепартамент США. По его данным, на прошедшей в Лондоне встрече представителей шести стран был достигнут прогресс. Между тем, секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов посетит Иран 27-28 мая, чтобы провести с руководством страны переговоры по ядерной проблеме. В Косово произошли столкновения между полицией ООН и местными албанцами. По сообщению международной миссии, полицейские ООН сопровождали двух сербских адвокатов, которые пытались попасть в небольшое селение на юге Косово. Местные жители блокировали дорогу, решив, что это попытка обеспечить возвращение в село сербов. Руководство миссии ООН в Косово резко осудило инцидент. В Узбекистане начато уголовное преследование неправительственной американской организации Counterpart International. Как сообщают проправительственные СМИ, прокуратура Ташкента обвиняет организацию в нелегальной издательской деятельности. В этом месяце власти уже закрыли несколько офисов Counterpart International в Узбекистане. За годы своей деятельности в стране с 1995 года организация оказала помощь на сумму в 100 миллионов долларов в области здравоохранения и строительства инфраструктуры. В Москве в результате взрыва автомобиля ранен один из руководителей торгового центра «Тиа» Станислав Пикулев и его водитель. Джип был взорван в четверг вечером возле здания торгового центра у метро Петровско-Разумовская. Пикулев и его водитель госпитализированы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Ну вот теперь, после того, как Светлана Вольская познакомила нас с новостями, можно действительно сказать, что час начался, за что Светлане спасибо.
И вновь в начале часа обратимся к прогнозам синоптиков. Цепочка циклонов завладела севером Европейской России. Почти везде прошли дожди, местами сильные, отмечают они. Не остались без них и центральные области. Сегодня на севере и в средней полосе Европейской России неустойчивая погода. Циклоны определяют погоду и на большей части азиатской территории России. Они заняли почти всю Сибирь и Якутию. На Урале пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Сегодня в Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, от 19 до 21 градуса тепла. В Москве днем около 20 выше нуля, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Встреча Джорджа Буша и Тони Блэра в Вашингтоне. Массовые акции протеста азербайджанцев в Иране. Самый крупный судебный процесс по делу о корпоративном мошенничестве в Америке.
Вот лишь некоторые из наших тем, ну и много внимания мы уделяем сегодня тому, что по итогам сочинского саммита Россия договорилась с ЕС об облегчении визового режима для россиян. В связи с чем задаем мы вам вопрос. Сталкивались ли вы с проблемами при получении виз?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Ну а теперь к другим темам. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш и британский премьер Тони Блэр признали сложность положения в Ираке после начала там военной операции в 2003 году. Вместе с тем оба лидера пообещали держать в Ираке свои войска до тех пор, пока новое иракское правительство не возьмет в свои руки контроль над ситуацией в стране. Слово нашему корреспонденту в Вашингтоне Алану Давыдову.
Вечером в четверг Джордж Буш и Тони Блэр дали в Белом доме совместную пресс-конференцию. Это произошло сразу после того, как Блэр прибыл в Вашингтон и обсудил с Бушем итоги своей поездки в Ирак ранее на этой неделе, в ходе которой он встретился с ключевыми фигурами в новом иракском правительстве. Эта поездка, как отметили Буш и Блэр, позволяет еще раз убедиться в дееспособности нового иракского руководства. Иракский премьер Малики наметил план энергичных действий по обеспечению безопасности иракского народа, развитию электроснабжения и других жизненно важных служб. Он будет добиваться национального примирения. Этот план говорит о том, что новое иракское правительство понимает свою задачу по улучшению повседневной жизни иракцев. По словам Тони Блэра, визит в Ирак в очередной раз убедил его в правильности решительных действий антисаддамовской коалиции, а также в том, что подготовка иракских сил безопасности приносит положительные плоды. Беседуя в Ираке с нашими и с иракскими военными, я с интересом заметил, что культурные и национальные различия не мешают им успешно работать бок о бок над выполнением общей задачи. А задача состоит в том, чтобы помочь стране, бывшей под гнетом жесткой диктатуры, обрести права и свободы, воспринимаемые в США и в Соединенном Королевстве как должное. В ходе совместной пресс-конференции с британским премьером президент Буш признал, что не все в иракской кампании шло гладко. Несмотря на неудачи и ошибки, я твердо верю, что мы поступили и продолжаем поступать правильно. Решение свергнуть Саддама было верным. Однако не все после освобождения Ирака вышло так, как мы ожидали или надеялись. На просьбу корреспондентов уточнить, какие именно неудачи и ошибки в Ираке вызывают наибольшее сожаление, Буш ответил. Думаю, что самой большой ошибкой на сегодняшний день, по крайней мере с тех пор, как наша страна начала иракскую кампанию, стала тюрьма Абу-Грайб. Мы в течение долгого времени продолжаем за это расплачиваться. По словам президента США, он также сожалеет, что призывал поймать Усаму бин Ладена живым или мертвым, а в 2003 году употреблял слишком воинственную риторику, бросая вызов иракским террористам. И Буш, и Блэр подтвердили намерение вывести свои войска из Ирака только тогда, когда их военачальники в Ираке придут к выводу, что иракские силы будут готовы в полной мере взять на себя обеспечение безопасности в стране. Согласно оценке нового иракского премьера Нури Аль-Малики, иракские силы безопасности могут достичь такой готовности к концу 2007 года. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, итоги выборов в Академию наук Российской Федерации. Это, насколько я понимаю, это одна из тем сегодняшних российских газет?
Да, совершенно верно. В частности, этой теме посвящена публикация, вынесенная на первую полосу независимой газеты. А заглавлена она «Академию не вскрыли». Главным событием на закончившемся вчера общем собрании Российской Академии Наук стали выборы новых академиков и членов-корреспондентов. Ожидался скандал. Материал в независимой от 14 апреля 2006 года буквально взорвал академическую общественность с сообщением о том, что в академике стремятся известные представители власти и бизнеса. Известие об этом получило широкий резонанс в СМИ, многие из которых провели свои расследования, и он наверняка не остался незамеченным в верхушке исполнительной власти. Во всяком случае, обнародованные вчера итоги голосования скандальны, но совсем иначе, чем ожидалось. Практически все VIP-претенденты были отвергнуты или еще на этапе обсуждения в отделениях РАН, или уже на общем собрании. О скандале уже грянувшем пишут «Известия» и «Ведомости». Речь идет об отзыве членов Совета Федерации четырех регионов. Вслед за арестом губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова десант Генеральной прокуратуры МВД высадился в Хакасии, сообщают «Известия». В качестве причины и первой, и второй коллизии многие называют отказ этих регионов подчиниться воле спикера Совета Федерации Сергея Миронова и отозвать своих представителей из Верхней Палаты Парламента. Однако не исключено, что все обстоит ровно наоборот. Уголовные дела, в ходе которых возникали серьезные вопросы к региональным властям, привели, в конце концов, к политическим решениям. Источники в правоохранительных органах раскрыли «Известиям» некоторые подробности этих уголовных дел. «Ведомости» сообщают, следом за губернатором Ненецкого автономного округа Алексеем Бариновым объектом внимания прокуратуры стал его представитель в Совете Федерации Александр Сабодаш. Вчера прошла выемка документов на подконтрольном ему ликероводочном заводе «Левиз». полезли в бутылки. Первая полоса газеты «Ведомости». Ну а центральная публикация издания сегодня посвящена отношениям Лужкова и Чубайса. Озаглавлена публикация «Надбавка Лужкова-Чубайса». Московский градоначальник Юрий Лужков и глава РАО ЕС Анатолий Чубайс могут внести скромный вклад в волну подорожания столичной недвижимости. Причина – одобренная ими вчера грандиозная программа энергетического строительства в Москве. Чтобы выполнить план стоимостью 400 миллиардов рублей, нужно ввести плату за присоединение к сетям новых потребителей. За каждый новый квадратный метр придется доплатить $82. Первая полоса газеты «Коммерсант». Белоруссия ждет развала Союза сразу после повышения цен на газ. Но рассказать об этом я уже сейчас, по-моему, не успею.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии возобновится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В США женщина, избившая до смерти приемную дочь из России, приговорена к 25 годам тюрьмы. Власти Белоруссии хотят приостановить деятельность Белорусского Хельсинкского комитета. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема выпуска. Сотрудники агентства журналистских расследований сумели выйти на след и помочь правоохранительным органам задержать членов экстремистской группировки, обвиняемых в целом ряде громких преступлений на межнациональной почве. Как шло расследование? Как работали журналисты? Об этом в беседе с заместителем директора агентства журналистских расследований и корреспондентом «Новой газеты» Александром Самойловым, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну и вновь мы поговорим о спорте. Начнем этот выпуск с футбола. В Португалии продолжается молодежный чемпионат Европы. Там вчера свои вторые матчи провели команды группы А. Франция выиграла у Германии 3-0, а Сербия и Черногория у Португалии 2-0. И таким образом здесь после двух туров у Франции 6 очков, у Германии и Сербии и Черногории по 3, у Португалии очков нет. Ну а взрослые сборные тем временем готовятся к чемпионату мира, который вскоре откроется в Германии, проводят контрольные матчи. Вот Австралия выиграла у Греции 1-0. Эквадор сыграл в ничью с Колумбией 1-1, а Швеция с Финляндией 0-0. Еще сборная Англии, ну, правда, во втором своем составе, так сказать, сборная команда «Б», принимала у себя на поле команду Белоруссии, первую сборную Белоруссии, и проиграла ей 1-2. Ну, лишь, так сказать, половина игроков основного состава, игроков, заявленных на чемпионат мира, приняла участие в этом матче в составе сборной Англии. К другим видам спорта. Участники многодневной велогонки Giro d'Italia вчера провели 18-й ее этап, еще один горный этап, и преодолели 210 километров между населенными пунктами Силиан и Джемона дель Фриули. Первым дистанцию закончил немец Штефан Шумахер, это его вторая победа на этапах нынешней гонки. Основная группа, в которой находились все лидеры общего зачета, финишировала спустя без малого 3 минуты, и таким образом положение в верхней части генерального классификации не изменилось. Лидирует по-прежнему итальянец Иван Бассо. Он опережает испанца Хосе Энрике Гутьерреса на 5:43 и своего соотечественника Джилберто Симони на 10:34. Ну, а вот новости из-за океана. В Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации сыгран второй матч финальной серии. Детройт встречался с Майами и выиграл 92-88. Счет в серии таким образом сравнялся 1-1. Ну а в Национальной хоккейной лиге финал Западной конференции уже мог бы завершиться, если бы Эдмонтон выиграл. Но проиграл он Анахайму 3-6, и таким образом счет в серии стал 3-1 в пользу Эдмонтона. Вновь перенесемся в Европу, чтобы сообщить вам, что на командном чемпионате мира по теннису в Дюссельдорфе определился первый финалист. Это сборная Германии, которая победила вчера команду Чехии 2-1 и выиграла свою группу с тремя победами. А сегодня определится второй участник финала в матче сборных Хорватии и Чили. Кто победит, тот и будет играть с немецкой командой, которая, напомню, в прошлом году этот турнир выиграла. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Вот уже более недели на северо-западе Ирана сохраняется напряженная обстановка. Как сообщают различные источники, в провинциях, населенных азербайджанцами, проходят массовые акции протеста. Они были вызваны опубликованной недавно в газете «Иран» карикатуры, которая, на взгляд многих жителей этих провинций, ущемила их национальные чувства. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
Факт ущемления национального достоинства во влиятельной иранской газете спровоцировал азербайджанцев, проживающих в городах на северо-западе Ирана, на акции протеста. В Тебризе, Урми, Эрдебиле, Хамедане, Зинджане на улицы вышли с протестами студенты. К ним присоединились большие массы людей. На фотографиях, опубликованных в азербайджанских газетах, изображена широкая и длинная улица в Тебризе, заполненная участниками демонстрации. Как пишет бакинская газета «Гюнзерик Азербайджан», иранские силовые структуры для разгона митинга применили оружие. По некоторым данным, стрельба по людям велась даже с вертолетов. Погибли 10, ранения получили более 100 человек. В ответ азербайджанцы сожгли здания местного филиала Национального банка, несколько административных зданий и бензозаправочных станций. В северо-западной провинции Ирана были введены армейские подразделения. По данным депутата азербайджанского парламента Икбала Агазаде, арестованы 250 человек. Акции протеста в поддержку иранских азербайджанцев прошли и в Баку. Массовые акции протеста азербайджанцев в Иране стали следствием не столько оскорбительной публикации во влиятельной газете, сколько утвердившейся в этой стране политики ущемления прав азербайджанцев. Говорит руководитель Фонда политических исследований государственного каспийского региона Вафа Гулузаде.
Положение азербайджанских турок, то есть которые отошли к Ирану в результате разделения всей территории Азербайджана, Южный Азербайджан входит в состав Ирана, а Северный Азербайджан после развала СССР стал независимым государством. У азербайджанцев, которые живут, есть проблемы в области культуры, в области языка, в области их прав. Хоть они являются гражданами Ирана, но там делается различие к персам и по отношению к азербайджанцам. А азербайджанцы там, их более 20 миллионов. Даже есть утверждение, что около 30 миллионов. То есть почти половина Ирана – это южные азербайджанцы. А все их права ущемлены. Поэтому вот этот оскорбительный выпад, он вызвал такую волну протеста и такую волну гнева. Так что я думаю, что пусть Иран не шутит и не играет с огнем, потому что человеческие права 20-30 миллионов проживающих в Иране этнических азербайджанцев турок должны быть соблюдены. А когда они ущемляются, это вызывает волну протеста. Очень мало школ, которые так преподают на азербайджанском языке, мало газет. Вопросы культурной автономии вообще не существует. Многие, которые проживают там, хотят, если продвинуться по службе или еще что-то, вынуждены менять свои фамилии.
Так считает руководитель Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Ну а теперь мы вновь пересечем океан. О спортивных событиях из американской жизни я вам рассказал совсем недавно. Ну а что в других жизненных сферах? Об этом наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Бывший глава одной из крупнейших американских корпораций осужден за мошенничество и развал фирмы. Феномен американского идола. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг признанием виновными главных подсудимых закончился самый крупный судебный процесс по делу о корпоративном мошенничестве, результатом которого стало банкротство и крах компании Enron, торговавшей электроэнергией, нефтью и другими ресурсами. Больше 5000 человек потеряли работу и сбережения, вложенные в акции компании. Два бывших руководителя компании признаны виновными по многочисленным пунктам обвинения. Слово Алану Давыдову.
В результате почти 4-месячного судебного процесса в Хьюстоне жюри присяжных вынесло обвинение бывшему главе совета директоров корпорации Enron Кеннету Лэю и ее генеральному директору Джеффри Скиллингу. На 6-й день совещания присяжных Лэй признан виновным по всем 6 пунктам обвинения, включая сговор с целью реализации мошеннической схемы искажения отчетности. Скиллинг по 19 пунктам из 28, включая использование служебной информации в торговле ценными бумагами. Оба возглавляли Enron в период, когда в его отчетах фигурировали завышенные прибыли и одновременно утаивалась более чем миллиардная задолженность, что вводило в заблуждение инвесторов и аудиторов. Деятельность, возглавляемая Лэем и Скиллингом группы, привела Enron к банкротству, в результате которого сотрудники компании лишились своих пенсионных сбережений на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Обвинительное заключение жюри присяжных практически не оставляет Лэю и Скиллингу шансов избежать тюремного срока, исчисляемого по максимуму соответственно 165 и 185 годами. А это значит, что, скорее всего, они проведут за решеткой всю оставшуюся жизнь. Оба обвиняемых продолжают настаивать на ложности всех выдвинутых против них обвинений и намерены подавать апелляцию, говорит адвокат Скиллинга Дэн Петручелли. Совершенно очевидно, что судебный процесс не дал нам результатов, на которые мы рассчитывали, но это не изменило наших взглядов на то, что произошло с Enron, и, разумеется, не разубедило нас в невиновности обвиняемых. Присяжные придерживаются другого мнения, и это их правило, но мы продолжим упорно бороться. Сейчас нам предстоит хорошо поразмышлять о наших следующих шагах. Обвинительный приговор немедленно прокомментировали представители федеральных властей. По мнению заместителя министра юстиции Соединенных Штатов Пола Макналти, дело Enron подтверждает способность правосудия не оставлять безнаказанными самые изощренные деяния корпоративных мошенников. Сигнал, посланный сегодняшним вердиктом, прост и понятен. Наше уголовное законодательство будет в полную силу применяться к высшим должностным лицам корпораций в той же мере, как и к обычным уголовникам. Никто, включая руководителей самых известных компаний, не может ставить себя выше закона. Федеральный суд в Хьюстоне назначил вынесение приговора руководителям корпорации Enron Кеннету Лэю и Джеффри Скиллингу на 11 сентября.
Рассказывал Алан Давыдов. Признание бывших руководителей одной из крупнейших американских корпораций виновными по сути в воровстве заставляет задать вопрос, была ли фирма, чей руководитель бывал желанным гостем в Белом доме, мошенническим предприятием. Я адресовал этот вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Если одним словом охарактеризовать, что собой представлял Enron, то можно сказать, что это была пирамида. С 85 по примерно середину 90-х годов эта компания была очень перспективной и достаточно прибыльной. Но прибыли не были великими, потому что возможности заработать на посредничестве в оптовой торговле на самом деле не так велики. А они все время рапортовали, что у них огромная прибыль, за счет этого росли их акции, их покупали. Начиная где-то с 95-96 года, они начали нести потери. И они стали эти потери скрывать и переводить убыточные операции во всевозможные так называемые партнерства. Их акции продолжали расти и достигли невероятного уровня, их занесло, и они вступили в сферу, где сначала начались такие сомнительные операции, а потом пошло мошенничество.
И все же, профессор, считается, что американская экономика наиболее разумно устроена, по крайней мере, она была самой прибыльной, стабильной в течение века. Как на этой почве выжило и преуспевало на глазах у всех, по словам суда, преступное предприятие?
Экономика для того, чтобы расти, все время создает новые технологии, в том числе и новые финансовые технологии, и новые менеджериальные управленческие технологии, как руководить бизнесом, как создавать бизнес. Эти технологии вырываются вперед, а регулирующие органы, закон, не могут за этим поспевать. Это неизбежно, а поскольку, естественно, экономика колоссальная и операции колоссального масштаба, то периодически возникают такие компании, как Enron, еще вспомним Adelphia, WorldCom, Global Crossing и другие, которые, начиная как перспективные компании, потом прячут свои потери и производят всевозможные финансовые и бухгалтерские махинации для того, чтобы поддержать себя и оставаться на рынке, но в итоге они гибнут.
Что бы вы назвали главным уроком этой истории?
Урок просто для всех инвесторов допускать вот такую вот непрозрачную компанию и увлекаться ее акциями нельзя, потому что то, что никто не понимал, чем она занимается и что она была непрозрачной, об этом открыто говорили за год, за два до ее падения. И тем не менее все бежали. Есть такой эффект, к сожалению, на рынке, что если некоторые бегут, то остальные бегут за ними. Толпа становится, в общем, нерациональной и несут финансовые потери.
О деле Enron'а говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 мая, пятница, у микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Влияние пола детей на укрепление брачного союза. Феноменальный финал конкурса «Американский идол».
Ну и еще мы задаем вам вопрос, сталкивались ли вы с проблемами при получении виз. Ответы ваши, присылаемые нам на пейджер, где-нибудь дальше прочитаем.
В час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Личное дело». Тема «Желания и запреты». Эксперты. Президент общества психоаналитиков, доцент Виктория Потапова и психолог Константин Сурнов. Ведущая Татьяна Ткачук. Личное дело в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
Американские и британские войска останутся в Ираке, пока новое иракское правительство не сможет само обеспечивать безопасность и порядок в стране, заявили лидеры США и Великобритании. Джордж Буш и Тони Блэр обсудили ситуацию в Ираке на встрече в Вашингтоне. В США вынесен приговор по делу о банкротстве крупнейшей энергетической компании Enron. Два ее бывших руководителя Кеннет Лэй и Джеффри Скеллинг признаны виновными в мошенничестве и других преступлениях. Обоим грозит длительное тюремное заключение. В США женщина, избившая до смерти двухлетнюю приемную дочь из России, приговорена к 25 годам тюрьмы. Пегги Сью Хилд заявила полиции, что впала в ярость из-за непрекращающегося плача ребенка. В Верховном суде Северной Осетии возобновит соглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В четверг, в связи с тем, что в школах республики проводился последний звонок, заседание было отменено. Министерство юстиции Беларуси направило в Верховный суд страны иск с требованием приостановить деятельность Белорусского Хельсинского комитета. Минюст утверждает, в частности, что правозащитная организация нарушает налоговое законодательство. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции, как ожидается, встретятся в конце следующей недели для обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Об этом заявил Госдепартамент США. По его данным, на прошедшей в Лондоне встрече представителей шести стран был достигнут прогресс. Россия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Согласно документу, для ряда категорий российских граждан, в том числе чиновников, бизнесменов, журналистов и ученых, будут введены визовые льготы. Устанавливается фиксированная цена на оформление визы в страны ЕС – 35 евро. Участники проходившего в Сочи 17-го саммита России и ЕС подписали также соглашение о выдаче нелегальных иммигрантов. Федеральная таможенная служба России ужесточила правила ввоза в страну подержанных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрещен импорт американских машин старше 11 лет, европейских 10 лет, японских 9 лет.
И коротко о погоде в российской столице. Сегодня в Москве днем около 20 градусов тепла, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба. Правда, в ближайшие дни синоптики обещают, что циклоны Скандинавии принесут в Москву похолодание и дожди.
Восемь часов 32 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». И одна из тем, которой мы сегодня много внимания уделяем, это визовая тема, тема виз. О том, что на встрече руководителей России и ЕС лидеры достигли соглашение облегчающего визовый режим для граждан России, мы уже вам неоднократно говорили. А вот в Екатеринбурге прошел накануне форум французских высших инженерных школ, и 7 зарубежных вузов представили свои программы обучения в Уральском государственном техническом интересе. университете, простите, что, естественно, вызывает интерес с точки зрения перемещения студентов, соответственно, необходимости виз и всего такого прочего. В общем, все подробности у корреспондента в Екатеринбурге Светланы Толмачевой.
Представители университетов Парижа, Лиона, Версаля и Французского государственного образовательного агентства встретились не только со студентами Уральского государственного технического университета. На форум приехали преподаватели из нескольких других вузов Уральского федерального округа. По словам проректора по международным связям технического университета Сергея Шанчурова, интерес к обучению за рубежом год от года растет.
Направление сотрудничества, которое предлагают французские инженерные школы, это обмен студентами, аспирантами, обмен преподавателями, совместное проведение научных исследований. Стояла просто очередь для того, чтобы побеседовать с представителями вузов Франции.
Ежегодно около сотни студентов Уральского государственного технического университета отправляются за рубеж на стажировки, конференции или учебу по обмену. Чаще всего они выбирают вузы Франции, Германии и Испании. Пользуются популярностью и Соединенные Штаты Америки. Тем более, что узнать условия поступления в американские университеты достаточно просто. В Екатеринбурге более 10 лет работает американский информационный центр. Ежемесячно там проходят лекции для всех желающих получить образование в США. Консультант Татьяна Бабкина говорит, что с помощью центра выбирать вуз надежнее.
В наших каталогах только аккредитованные учебные заведения. Если студент самостоятельно ищет, то он может поступить в неаккредитованное учебное заведение. Дипломы этого учебного заведения, может быть, не котируются, и потом возникнут проблемы с трудоустройством. А потом, даже поступив в это учебное заведение, он может не получить визу.
Все консультации в американском информационном центре даются бесплатно. Однако можно выехать на учебу за рубеж и через фирмы, которые специализируются на такого рода образовательных услугах. Впрочем, сейчас молодых людей гораздо больше волнует другой вопрос – где и как заработать во время летних каникул. В прошлом году за визами по программе «Работа и путешествия» в консульство США в Екатеринбурге обратилось 4500 студентов. Ожидается, что в этом году их будет не меньше 6000. Светлана Толмачева, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Сталкивались ли вы с проблемами при получении виз? С таким вопросом обратился Сергей Гогин к жителям Ульяновска.
Нет, никуда не ездил. Никого нет, никуда не тянет.
Нет, проблем такой никогда не было. Сколько раз получалось, да, нормально все было. В Германии ездила, во Франции ездила.
Сталкивался в консульстве канадском раз и в консульстве США в Питере. Ну, канадский выезд на работу, а в США в Москве в гости не пустили к родственникам. Просто не пустили. К родному брату моей жены не пустили в гости. Собственно, мою жену к брату не пустили. Типа того, вы можете остаться там насовсем. Это при том, что она уезжает, оставляет ребенка мужа, ее не пустили. И мало того, поставили в паспорте печать, что вообще запрещен въезд в США. Дискриминация полная.
Нет, давали мне визу. В Англию ездила. Да, я проходила собеседование, прошла нормально. Обычно придираются, если у них есть сомнения, на какие средства уедете и так далее.
Никогда не было, кроме последнего раза, когда я был уже не студентом. Я сказал, что я студент. Они действительно в наш отдел кадров обратились, то есть из Москвы, из посольства сюда. И мне поставили жирную черную печать и сказали, нехорошо обманывать американское посольство. Все. С тех пор я в Америку не езжу. Был 3 раза.
Никогда не сталкивалась, абсолютно. Ну, потому что не на что ехать за границу. Если были бы деньги, может быть, бы сталкивалась, если бы куда-то ездила. А так нет. У нас ничего не запланируешь, не накопишь. Цены вперед растут нас.
Да, сталкивался.
Куда вы хотели поехать?
В Грецию. Ну, не дали, отказали внизу. На том основании, что это национальный вопрос. Курды именно, поэтому.
Нет, я не ездила за границу. Единственный раз путевки в Венгрию в 80-м году больше не было виз. Во-первых, нужны соответствующие доходы к этому. Ну и кроме желания, наверное, там родственников иметь.
Нет, не было. Вы обращались за визу в Германию? Ну, проблем больших не было. Просто заблаговременно, наверное. За 3 месяца где-то обращались, пока не к спеху было, поэтому, может, проблем не было.
Никогда. Возможности нет ехать за границу.
Ну, мою не столь длинную жизнь нет. Один раз получил нормально, без проблем. Да. Американскую.
Никогда я не обращалась. 20 лет назад только. Тогда были большие проблемы. С партией, связанной со всем остальным. Кто, кому, почему, зачем и все остальное. Но там революция началась. Польша в 80-м году.
Да вообще-то не сталкивались. А потому что когда вовремя делаешь, то и вовремя оформляют.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, сталкивались ли вы с проблемой при получении виз. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», 8 часов 39 минут в Москве, и впереди у нас новости науки.
Мая состоялось общее собрание Российской академии наук. В докладе президента Академии наук Юрия Осипова были перечислены основные достижения российских ученых за прошедший год и объявлены планы радикального повышения заработной платы в системе академии в 2-3 раза к 2008 году. Также прошли выборы новых членов Академии наук. На 55 вакансий академиков претендовали 262 человека, а на 116 вакансий членов-корреспондентов 1452 кандидата. Внешняя граница Солнечной системы, гелиопауза, имеет неправильную форму. Об этом говорят данные, поступающие из космических аппаратов Voyager. Сейчас к гелиопаузе приблизился аппарат Voyager 2. Однако это случилось почти на 2,5 года раньше, чем ожидали астрофизики. Дело в том, что 2 года назад до гелиопаузы уже добрался Voyager 1, который движется немного быстрее. В момент обнаружения гелиопаузы он находился почти на 1,5 миллиарда километров дальше, чем Voyager 2 сейчас. Направления движения аппаратов заметно различаются. Отсюда следует, что в разных направлениях расстояние от Солнца до гелиопаузы не одинаково. Гелиопауза образуется при столкновении солнечного ветра с межзвездной средой. Двое геофизиков из Университета Калифорнии в Беркли утверждают, что современные модели потепления климата слишком оптимистичны. В журнале Geophysical Research Letters они пишут, что в климатических моделях учитывается лишь воздействие парниковых газов, которые выбрасываются в атмосферу человеком. Однако само потепление климата приводит к дополнительному выделению в атмосферу парниковых газов, которые находятся в связанном состоянии в твердых породах. По мнению авторов работы, учет этого эффекта увеличивает оценки ожидаемого потепления климата на 40-50%. Свои выводы они обосновывают данными о колебаниях уровня углекислого газа в атмосфере, которые были получены при бурении ледника на антарктической станции «Восток». Семейные пары с двумя детьми разного пола крепче тех, у которых оба ребенка одного пола. К такому выводу пришел экономист из Австралийского национального университета Эндрю Ли. Он проанализировал данные о 60 тысячах семей из 5 последних переписей населения Австралии. Оказалось, что у семьи с разнополыми детьми вероятность развода на 1,5-2% ниже, чем у семей с детьми одного пола. Этот результат согласуется с уже известными данными о том, что семьи с двумя детьми разного пола охотнее заводят третьего ребенка.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, вернемся к публикации, которую вы начали озвучивать и обозревать в прошлом выпуске.
Это была публикация в газете «Коммерсант». Изданию стали известны причины паузы в развитии российско-белорусского конфликта вокруг газовых цен. По данным «Коммерсанта», премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский еще 15 мая направил главе правительства России Михаилу Фродкову письмо, в котором предлагает вернуться к вопросу о газотранспортном совместном предприятии с «Газпромом» на базе «Белтрансгаза» в обмен на сохранение низких цен на газ. Ответное послание в Минск пока не направлено, а 1 июня в Москве ожидают министра энергетики Белоруссии. А теперь я хотела бы представить публикацию в том же издании. Обозреватель «Коммерсанта» Александр Кабаков размышляет об идеологии искоренения. Вообще искоренение, именно искоренение до нуля пороков и преступлений, объявление такого искоренения государственной задачей было и есть один из характернейших симптомов тоталитарной паранойи. Искоренить уголовную преступность потребовал в послевоенные годы Сталин. В стране, полной привыкших за войну к убийствам мужчин, социалистические органы внутренних дел лютовали как могли и во многом преуспели, истребив даже легендарных бандитов «Черной кошки». Обывателя избавили от угрозы быть ограбленным или убитым в подворотне, сделав за него выбор в пользу перспективы лишиться при аресте сразу всего имущества и помереть мучительной смертью на лесоповале. Искоренить обычную преступность, абсолютно с нею покончить, может только более жестокая и мощная преступность государственная, делает вывод Александр Кабаков. У нас же, между прочим, демократия, если кто забыл, пусть суверенная, управляемая, но демократия, не должная преступными методами добиваться даже самых благих целей, и, следовательно, не способна искоренить что бы то ни было, ни ксенофобию, ни коррупцию, ни склонность населения переходить улицу на красный свет. Если же к такому системному качеству демократического общественного устройства добавить национальные особенности, то получится, что всякая попытка искоренения чего бы то ни было чревата появлением и ростом чего-нибудь не менее, а то и более опасного. Если нашим правоохранительным органам дать установку на полное искоренение ксенофобии, а она, в общем-то, уже дана, то следует ожидать чего угодно, кроме желательных результатов. Например, вполне вероятно, что в среде скинхедов появятся свои мученики, пострадавшие от милицейского произвола. Беда в том, что с известных времен у нас сохранился обычай яростной и демонстративной борьбы с нарушениями закона, который подменяется обычное соблюдение этих законов. Вместо того, чтобы просто, последовательно и неуклонно ловить и судить тех, кто увлечен в нарушениях каких-то уголовных статей, разворачиваются кампании по искоренению. При этом, естественно, будут нарушаться другие статьи, но с этим будут бороться потом, когда придет время для другой кампании. Что, указания главы государства и речь генпрокурора нужны для того, чтобы милиция искала подонков, убивших чернокожего парня? В принципе, совершенно не нужны. Совершено преступление, действующим законодательством определенное как очень серьезное, и разбираться надо в обычном порядке, как с любым серьезным преступлением.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45 продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Джордж Буш и Тони Блэр обсудили на переговорах в Вашингтоне ситуацию в Ираке. Евросоюз упрощает визовый режим для ряда категорий граждан России. В Верховном суде Северной Осетии возобновит соглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В США женщина, избившая до смерти приемную дочь из России, приговорена к 25 годам тюрьмы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Объем Государственного стабилизационного фонда России, темп роста экономики США в первом квартале, запрет ввоза в страну подержанных зарубежных автомобилей – все это темы экономического обзора.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, превысил 1 900 000 000 000 рублей, сообщил в четверг министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. Накануне Алексей Кудрин заявил, что резервы стабилизационного фонда будут размещены на счетах Центрального банка России. 45% в американских долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрет распространяется на все автомобили из США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. Другие подержанные автомобили из этих стран таможенная служба России до 1 сентября будет пропускать без сертификатов соответствия Евро-2. По действующим правилам они могут быть получены и на территории страны, но пока в России мало организаций, уполномоченных выдавать такие документы. Энергетический холдинг РАО ЕС России и правительство Москвы подписали соглашение о совместной программе строительства и модернизации столичных объектов электроэнергетики. Ее общая стоимость оценивается в 400 миллиардов рублей, причем более 60% этих средств привлечет РАО ЕС. Проект предусматривает увеличение к 2010 году мощности производства электроэнергии в регионе более чем в полтора раза. Темпы роста экономики США в первом квартале составили, по уточненным данным, 5,3% в годовом исчислении. Это на 0,5% больше, чем считалось ранее, но на 0,5% меньше, чем прогнозировали эксперты. Объем экономики Соединенных Штатов, крупнейший в мире, составляет 11,4 триллиона долларов, в 15 раз больше ВВП России. Японская компания Canon, крупнейший в мире производитель цифровой фотоаппаратуры, объявила о прекращении разработок новых моделей пленочных фотокамер, компактных и зеркальных, ввиду сокращения спроса на них. Однако Canon пока продолжит выпуск уже существующих моделей.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. Центральный банк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 54 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 28 центов.
Ну, а теперь мы перейдем к обзору ваших сообщений, полученных нами на пейджер, с ответом на вопрос, сталкивались ли вы с проблемами при получении виз. Вот Тагир Якупов из Казани написал, что ему вообще не нужен берег турецкий, ему и здесь хорошо, никуда не ездил, не собирается, ну, естественно, и с проблемами не сталкивается. Ну, вот он живет в Казани, а вот жил бы он в Санкт-Петербурге, может быть, близость и доступность Финляндии его бы все-таки и подкупила, потому что Дмитрий из Санкт-Петербурга написал нам, что никаких сложностей для жителей Питера нету. Финское консульство выдает всем желающим шенгенские визы. Надо просто заполнить анкету, а доехать до Хельсинки стоит всего 10 евро. Мария Петровна из Москвы считает, что с тотальной демократизацией перестали даже все ездить по России. Не потому ли обсуждается вопрос о визах, что мы не относимся к тем, кто шастает по миру, а вот разбогатевшим визы не препятствие. Ну, в общем, на самом деле россиян очень много ездит по миру, это мы знаем. Вот Лариса Дмитриевна не верит в успех дипломатии. Не представляю, пишет она, что мне дадут визу в гости к друзьям в Германии. Ну, тут есть два варианта. Либо дадут, либо не дадут. Хотя многие, естественно, и ездят. Вот какой-то слушатель не подписался, но написал, что сталкивался, потому что согласно соглашению между правительствами России и представительством Польши, статья 14 для родственников, посещающих места захоронения близких, а у меня в Польше похоронен брат во время войны, не взимаются сборы за дачу визы. Однако консульство Польши заставило меня заплатить деньги за визу, так как выяснилось, что они не знают об этом соглашении. Ну вот, к сожалению, этот слушатель не подписался, но история, которую он рассказал, по-моему, интересно и поучительно. Ну, а на этом, собственно, у нас все. Спасибо всем, кто откликнулся. Будет следующий вопрос уже, естественно, на следующей неделе. И, в общем, будете на него отвечать, надеюсь.
Ну, а завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о простом американском идоле из Алабамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенат совершил решающий второй из трех шагов на пути к крупнейшей за два десятилетия иммиграционной реформе. В четверг Сенат Соединенных Штатов утвердил свою версию законопроекта, предусматривающую потенциальную легализацию подавляющего числа нелегалов, находящихся в стране, и ежегодный допуск в Соединенные Штаты 200 тысяч иностранных рабочих, которые также смогут через некоторое время получить право на постоянное жительство. Столкнувшиеся с почти неразрешимой дилеммой поощрить законную миграцию, вывести из-под поля миллионы нелегалов и при этом отбить энтузиазм у будущих нелегальных мигрантов, сенаторы предложили сложную схему, в которой для нелегалов предусмотрено многолетнее ожидание постоянного статуса, крупные штрафы за незаконный переход границы и уплата налогов за все годы жизни в стране. Предпринимателям, нанимающим нелегалов, грозит 20-тысячный штраф и тюремное заключение. Но решающим для судьбы нового биля будет третий шаг – согласование сенатской версии с версией Палаты представителей, а конгрессмены отметают любую легализацию незаконных иммигрантов и предупреждают, что надежда на легальный статус приведет к переселению в США значительной части населения Мексики. Человечество обязано спидом обезьянам, африканским шимпанзе. Как уверяют американские ученые в свежем номере журнала Science, теперь это установленный научный факт. В Впервые за четверть века поиска источника все еще смертельного для человека вируса ученые обнаружили ответ в фекалиях шимпанзе, обитающих на юге Камеруна. В фекалиях были найдены антитела к обезьяньей версии СПИДа. Шимпанзе, как правило, живут большими общинами, около трети членов этих общин заражены вирусом, практически идентичным ВИЧ. Эту гипотезу также подтверждает факт, что первый документированный случай заражения человека СПИДом произошел совсем неподалеку от этих мест. Во взятых в 1959 году образцах крови человека в соседнем Конго и сохраненных для другого эксперимента была обнаружена ВИЧ-инфекция. Скорее всего, по словам ученых, кто-то из жителей в этом регионе был заражен либо в результате укуса шимпанзе, либо порезался при разделке этого местного деликатеса. К несчастью, позаимствованный у обезьян вирус оказался губительным для человека и почти безвредным для шимпанзе. Многие из американцев согласятся, что в среду вечером произошло одно из крупнейших ежегодных событий в жизни страны. Финал конкурса «Американский идол». Беспрецедентное по популярности шоу, затмившее все на телевидении, и даже некоторые важные политические события, неожиданно выросло в гигантский феномен, рассказывает Ян Рунов.
29-летний рано посидевший алабамец Тейлор Хикс вместе с победой получил новый автомобиль и контракт на выпуск сольного диска. Позднее он рассказал о своей первой реакции. «Я сказал себе, только не рухни на пол, смотри, чтоб коленки не подогнулись. Я живу в американской мечте». Вот как объясняет успех передачи сотрудник Вашингтонского центра средств массовой информации и общественных проблем Мэтью Феллинг. Есть несколько ингредиентов, объясняющих успех блюда под названием «Американский идол». Как любое реалити-шоу, здесь есть элемент снисходительного отношения к участникам конкурса. Зрители чувствуют свое превосходство по отношению к некоторым не очень сильным певцам, могут посмеиваться над неудачниками, ассоциируя себя с сильнейшими. И тут есть второй важный фактор – надежда. Каждый ассоциирует себя с фаворитом и его надеждой на победу. Зрители становятся свидетелями процесса рождения новой звезды поп-музыки. Из ничего. Мы видим, как Золушка превращается в принцессу. В этом суть американской мечты. И не только американской. В-третьих, интерактивность. Зрители участвуют в передаче, раздавая очки участникам и выбирая победителя большинством голосов. Это, пожалуй, ключевой компонент успеха передачи. В большинстве реалити-шоу сами участники голосуют за или против, устраняя конкурентов. А в американском «Идоле» зрители становятся действующими лицами, участниками программы. Не просто болельщиками, но судьями на поле. Вот вам и еще один фактор успеха – азарт спортивного соревнования, в котором публика делится на сторонников того или иного участника. И еще один феномен – американский идол оказался не только американским. За развитием событий следят и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке, и в Австралии. Причины все те же, они универсальны. Надежда на победу. Обыкновенные люди, такие же, какие сидят дома у телевизоров, благодаря таланту, становятся звездами на наших глазах. Это был Мэтью Феллинг, директор службы по связи с прессой Вашингтонского центра средств массовой информации и общественных проблем. Не только победитель конкурса, но и его основные соперники получили в подарок автомобили и контракты, а теперь им предстоят совместные гастроли по Америке.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новый американский идол победил с классической песней Стиви Вандера «Living for the City». A boy's born in hot time Mississippi, surrounded by for world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough. Just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough. Just enough for the city. Yeah.
Ну что ж, московское время неуклонно движется к 9, а это означает, что нам, продюсеру Михаилу Касторову и ведущим
Надежде Перцевой
и Олегу Винокурову осталось лишь попрощаться с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. И тема петербургского часа – трудно ли сделать праздник для всех? В гости наши коллеги ожидают президента российской секции Ассоциации карнавала Игоря Гаврюшкина. Ну вот, собственно, и все. На этом мы с вами прощаемся. До свидания. Хороших вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».